Да, ну что, друзья, мы вернулись как бы в строй действующих стримов. Там действительно что-то было с микрофоном, но я надеюсь, сейчас там все отлично работает, да.
Пока я видео не вижу, видео не идет.
Оно занимает несколько секунд, пока начнется раздача, потому что Стив сейчас видит так же, как и наши зрители, он видит все это с YouTube, он тоже, он вопросы там хочет подсчитывать, правильно?
Ну да.
Вот, значит, но мы смотрим у меня. Да, пошло, пошло, все отлично, все идет.
Пошло, но это сейчас секундочку оповещу, нас слышно.
Да. И там у нас есть окошечко вот с. У нас есть окошечко.
Миша,
да.
Миша, вас не слышно.
Я не вижу, чтобы кто-то писал об этом сейчас. Раз, два, три, четыре, пять. Ну как не слышно? Должно быть, должно быть очень хорошо. Раз, раз, раз. Изумительно должно быть все. Так. Так, 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 так. Значит. Так. Ну, смотрим. Сейчас. Pop-out. Чат. Что нам пишут? Уже слышно обоих, пишут нам.
Окей, отлично.
Ну, хорошо. Значит, мы тогда идем. У нас все нормально. Все хорошо. Слышно хорошо. Значит, Стив, давайте, значит, друзья, я начну заново. Значит, мы встречаемся сегодня со Стивом Дудником, частным детективом из Майами. Стив занимался все какое-то время, значит, расследование в области там родильного туризма. Там какие-то, видимо, нарушения были. И в свете того, что сейчас в Лос-Анджелесе какие-то аресты произошли, и вот я хотел спросить, первый мой вопрос был, почему вот эти китайцы, которых арестовали, почему они учили свою клиентуру, что нужно скрыться, свою беременность скрыть, то есть нужно въехать в страну не позднее, чем две трети беременности, что нужно быть там в свободной одежде, и так нужно заказать гостиницу там на Гавайях, в трамповском каком-нибудь там отеле, а потом, не выходя из аэропорта, уже ехать в Лос-Анджелес, и вот целая такая вот... Я даже не знаю, что. Такое ощущение, что они должны были там бесплатно, что ли, где-нибудь рожать в общественных каких-то клиниках. Я не понимаю этой схемы. Почему прятаться надо?
Ну, во-первых, насколько я понимаю, насколько я сталкивался с этими расследованиями, они боялись, они специально скрывали то, что они едут сюда рожать, потому что они боялись, что не будут давать визы. Потому что когда человек едет на медицинский туризм или хочет рожать, может быть рассмотрение визы иммиграционным офицером, а в посольстве немножко затянуты или могут отказать, и, скорее всего, они боялись потерять своих клиентов, поэтому они учили обманывать иммиграционную службу и ехать на таком сроке, когда не видно, что это беременность. То, что касается Гавайи и трамповских отелей, мое такое мнение, опять оно может быть необъективным, что просто банально они как консьерж-сервис сделали тоже на этом деньги на своих клиентах. Даже из Китая те, кто ехали, это не ехало бедное население, бедные тоже роды, что
денег. Конечно.
Ехали богатые люди, то же самое у нас в русском комьюнити, то, что занимается консьерж-сервис, они, видно, выставляем счета за трамповские отели, где люди, скорее всего, даже не жили. И так они зарабатывали на этом больше денег, чем они могли заработать.
То есть даже в случае отмены все равно какая-то сумма удерживается?
Конечно, да.
Да. Ну, вот, у них еще был апартмент-комплекс на 24 квартиры, который весь был занят вот этими беременными, то есть они еще из этого подгребали.
Это еще одна тема очень интересная, потому что и по законодательству, по жилищному законодательству, если, допустим, двухкомнатная квартира, двухбедная квартира, то может жить определенное количество людей по закону.
Да.
Но я, насколько знаю, эти квартиры забивали, что люди чуть не на полу спали. И потом рожались дети. Короче, это было тоже такое жилищное видонарушение очень серьезное. Пожарной безопасности, по безопасности по health department, по здоровью и все остальное.
То есть даже богатенькие, казалось бы, там писали, что некоторые там по 100 тысяч с них брали денежки. То есть богатенькие даже там плотненько так. Хотя китайцы, может, они привыкли плотненько жить, там, я не знаю, не по американским нормативам. Хорошо, значит, с точки зрения, ну, как бы... государственный, что ли? Разве плохо, вот когда люди приезжают, платят какие-то безумные совершенно деньги? То есть, вот оценивается, что этот родильный туризм где-то 30-35 тысяч в год. Имеется в виду туризм, это не имеется в виду, там кто-то нелегально пришел за бесплатно родил, имеется в виду официальные. И это жуткие деньги, если там 30 тысяч человек даже там по двадцатке заплатит, это же страшное дело. Почему мы так к этому?
Ну, во-первых, мы говорим о большом количестве неуплаты налогов, потому что от того, что они зарабатывали эти деньги, это не значит, что налоги были оплачены в американскую казну. Это первое. Потом очень часто, по моим сведениям, очень часто биллы в госпиталях были не оплачены до конца. И эти расходы потом ложились на простых налогоплательщиков. И знаете, как это бывает? Если человек, почему, когда мы приходим в госпиталь, и там мы побыли в госпитале 2-3 дня, нам сделали МРТ, сделали КЕТ-скин, и потом тебе приходит бил на 30 тысяч долларов.
Да.
Хотя физически МРТ стоит $200, там КЕТ-скин стоит $350, ну, там койка в госпитале может стоить $300-$400 в сутки. Почему? Потому что в эту цену наших нормальных налогоплательщиков, которые имеют страховки, вкладывается цена тех нелегалов или тех людей, которые пришли бесплатно. Отключились госпиталь, потому что американские госпитали не имеют права отказывать.
Да.
Когда ты попадаешь в emergency room, тебя не спрашивают ни твое ID, не спрашивают ни твой страховку, тебя спасают. Ты можешь лежать неделю в госпитале, потом только через 5-6 дней придет социальный работник и будет спрашивать про твою страховку. А ты говоришь, у меня сейчас обои нету, пришлите мне домой билл, я буду платить. В конце ты не плачешь, поэтому наши страховые выплаты и цены так возрастают, потому что госпиталя пытаются за счет нас, за счет людей, которые имеют страховку, которые платят налоги, взять эти убытки, которые заплачены, ну, потеряны на тех, кто не платит. Поэтому где-то вот был такой вариант неоплаты страховок, а даже в Майами были варианты, люди как-то умудрялись получать emergency Medicaid.
А вот такой вопрос. Ведь человек, который не рассчитался с клиникой, у него же потом проблемы будут, если он захочет в страну уехать, нет?
Да, бабушка надвое сказала, да, проблемы будут, если госпиталь будут как-то репортовать. Иногда госпиталя это не делают, иногда у человека, допустим, там, трехгодичная виза, и только он будет иметь проблему, когда эта виза закончится, и потом он придет за новой визой. А некоторые люди просто об этом даже и не знают, и не догадываются, пока они не попадут в эту проблему.
Ну вот там один из
А,
наших.
я извиняюсь,
Да.
Миша, еще какие ситуации были, с чем сталкивался вот с компанией Sun Medical Center в Майами,
Да.
а что клиент оплачивал посреднику деньги,
А посредник не платил бы.
посредник заплатил госпиталю, но выдавал клиенту бумагу в
Так.
госпитале, как будто бы сделано на фотошопе, что все оплачено.
Но это уже просто подлог.
Поэтому вы читали новости, чем кончился? Это кончился рейдом ФБР, кончился search warrant, и кончилось то, что одна из хозяев Sunny Medical Center до сих пор находится в тюрьме.
А вот что, может быть, вы подробнее расскажете? У нас вот в майамском разговоре было на эту тему, что там произошло с нотариусом, который как-то незаконно там что-то подписывал, подписи заверял там отсутствующих людей, что это?
Что произошло, когда рождается ребенок на территории Соединенных Штатов Америки, есть такая бумага, как свидетельство о рождении, которое должны заполнить для дальнейшего, ну, внутри получения паспорта и то, что
Так.
ребенок на территории США.
Угу.
Вот. Есть графа мама-папа. Вот у меня, когда ребенок так родился, была графа мама-папа. Но папа обязан сам написать свое имя. За папу никто написать не может. Или папа должен дать нотариальную доверенность, что он разрешает нести свое имя. А часто бывают такие ситуации, что мама рожала здесь, а папа не получил визу или по какой-то причине находился в России. И что делал этот нотариус? Мама подписывала за папу, и нотариус ставил печать, что папа находился в этот момент в госпитале и подписывал эту бумагу согласно отцом этого ребенка.
Значит, ну подождите, то есть фактически это ведет к тому, что паспорт изымается, да?
Фактически, вообще, по идее, если посмотреть инженеринг, преступление как бы и не было совершено, потому что папа действительно папа, и он хочет быть папой, и он
Да.
согласен, чтобы его не было, а была фальсификация подписи и печати нотариальной. И теперь мы слышим разные истории, что эти паспорта то там, то здесь аннулируют, останавливают. В любом случае, люди вообще живут на Кипре, и ребенок американский гражданин. И на переезде между Украиной или Россией и Кипром, короче, и паспорт ребенка аннулировали. Мне пришлось остаться на Кипре и дальше заниматься тем, чтобы как-то попытаться восстановить американский паспорт.
Просто получается такая вещь. Значит, из-за того, что люди поленились, или я не знаю, что с ними случилось, сделать доверенность, на маму, да, вот папа должен был сделать доверенность на маму, чтобы мама могла от его имени его внести. Это, то есть, абсолютно чистая процедура, которая не требует никакого подлога, мошенничества, нарушения законов и так далее, и так далее. То есть, они умудряются нарушить закон там, где никакой нужды-то в этом нет.
Ну да, вы больше правы, я, может, это все делать правильно и красиво, но почему-то люди вот стараются, и это неоднократные случаи, с которыми я сталкивался на территории Флориды, что люди получали незаконный медикейт, фудстемпы и много чего другого, что, на что они вообще не имели права.
Как можно получить незаконно фудстемпы или медикейт, если, например, у тебя вообще нет номера социального страхования? Это что, без него могут дать?
Ну, была здесь такая контора в Бакаратоне, где, я не буду называть имена, человек опять находится в тюрьме, я не знаю, человек вышел или не вышел из тюрьмы, это было одно из моих расследований. А человек имел офис, и она имела отношения с государственными работниками внутри департамента, который выдает фустемп и медикейт. И испаноговорящие сотрудники были, кому она платила официально, ну, как сам, чеками платила, там наглее, что платила чеками деньги.
Так.
И эти люди для нее меняли любую информацию в компьютере. Код рождения, social security, имена, все, что можно было менять. И она, при том, я говорю, настолько они обнаглели, что они другие имейлы отправляли. Имейлы. Эта женщина, которая занималась этим фродом, она отправляла государственному работнику на email.org. Что является public record.
То есть, фактически, они просто настолько были, чувствовали себя безнаказанными, что оборзели.
Да, оборзели.
Я вчера читал интервью с агентом ФБР, который захапал вот этого Эль Чапо.
Угу.
Вот, и его спросили, как так получилось, что такого человека можно было взять? Он говорит, ну типа оборзел от безнаказанности и потерял контроль.
Да, так оно и есть. Люди теряют контроль, и так это происходит. И я просто помню это расследование, оно длилось 3-4 года, но кончилось все это арестами, очень большими арестами. Вот, то же самое в Майами, то же самое в Лос-Анджелесе. Вы помните, закон же как гласит? Мы же с вами обсуждали, да, Миша?
Да, потому что, да.
Когда случилась гражданская война, северяне освободили юг от рабовладельства, угу. Нужны были голоса. Голоса для того, чтобы было голосование, чтобы были, ну, выборы были. И поэтому детей рабов, детей, которые рождались рабов, им давали право голосования, те, кто родился в территории Соединенных Штатов Америки. И этот закон практически не менялся с того времени. Его пытались как-то модифицировать.
Нет, ну это поправка к Конституции, что там.
Да. 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 Но этот закон не разрешает заниматься, помните, это слово не мог произнести, рекрутерством, да? Что нельзя рекрутировать, нельзя то, что делают вот наши агентства, делали китайские, в своих странах, вот в России везде там плакаты висят. Давайте приходите, давайте родите, вы получите гражданство США.
Так нельзя, это, конечно, так нельзя, да.
Так нельзя, это афера. Я вижу машину, тут недавно мне скинули фотографию. Есть такая девушка, Сталин у нее фамилия. И она едет на машине, у нее на машине большая надпись сзади. Помогаю с получением визы, роды в США. Прям по Москве катается. Понимаете, вот такие моменты, это очень смешно. Это, люди не боятся, люди, я не понимаю. То же самое в Фейсбуке происходит иногда. Люди пишут, и они думают, что это все сойдет им с рук. Нет, не исходит с рук.
Но на самом деле ведь что получается? Что как бы политика властей США, как бы, ну не поправка к Конституции сама по себе, но исполнительная власть, они как бы поощряют фактически своим бездействием.
Ну, уже не поощряют, уже сейчас начинают очень строго к этому относиться. Я еще говорю, что была еще одна версия, которую я вам вчера рассказывал, я не знаю, не будем мы, наверное, ее озвучивать здесь, что версия, то, что, помните, я вам говорю, что люди, приезжая сюда, рожают, забирают детей, уезжают в свои страны.
Да.
И что получается, большинство детей, они идут, допустим, в школу, в Россию, ту же самую российскую школу, садик, школу, университет.
Да.
И они не имеют американских мозгов, у них мозги промыты российской системой, и они мыслят по-другому. И потом эти дети приезжают сюда в Америку уже взрослыми людьми, но они не знают эту society, они не знают. Они не прошли то, что, допустим, вот прошел я, когда сюда приехал 10 лет и прошел там middle school, high school, college. Они это не проходят, и мозги по-другому думают. Ну, помните, да, наш разговор?
Да, но у нас вот зритель один, он говорит, а вот мы там несколько месяцев назад, говорит, приехали, родили в Соединенных Штатах, потратили денег там, и сувениры, и туда, и сюда, и... Значит, ребенок получил паспорт. мы его тут вырастим, значит, там будет хороший человек, там и образовываем его, и все. И вот он, и страна получит, американская, получит готового гражданина, который уже образованный, хороший, симпатичный, во всех отношениях благонамеренный там, и так далее. И я когда читал вот это все, я понимаю его точку зрения, но я думаю, что все-таки кроме папы, который вот есть, и который, наверное, хочет, чтобы у него сын был хорошим гражданином США, есть еще общество, которое вокруг этого мальчика. И есть телевидение, и есть как бы вот, ну, все остальное, кроме папы, есть, которое может его настроить катастрофически против этого общества. Я уже не говорю о том, что он может там как-то, да, вот, оказаться там в системе спецслужб там, или еще что-то.
Я об этом говорил как детектив, как человек, работающий тогда на структурах, что это было бы просто смешно и глупо со стороны, допустим, тех же самых российских спецслужб, возьмем ФСБ, ГРУ, я не знаю, просто не воспользоваться такими детьми, которые уже имеют американское гражданство, которые отучились с российской школы, идут в российские университеты, не воспользоваться. Я понимаю, что не всеми, но кем-то не воспользоваться, чтобы потом человек мог вернуться. Опять, это выглядит смешно, но это как не смешно, как более банально и страшно выглядит.
А учитывая, что родители ребенка как бы люди при бабках, то как бы дополнительные рычаги влияния конечно.
И рычаги рождения, и все остальное. Поэтому и я слышал такие разговоры в кулуарах спецслужб, что об этом тоже думают, и они этим сильно довольны.
Но, с другой стороны, вот я читал когда материал на эту тему, и там писали, что вот люди из разных стран, мамы из разных стран, они выбирают разные места, где они рожают. Вот там китайцы любят Лос-Анджелес, бывшая СССР, значит, любит Майами, а вот, например, там еще перечисляли страны, там Нигерия, например. Вот, и то есть есть Это страна с колоссальным, там, десятки миллионов населения в этой Нигерии, там, и есть страны, которые откровенно враждебны нам, я бы сказал, даже в большей степени враждебны, чем, например, там, нынешняя Российская Федерация, где эта враждебность просто сверху нагнетается, а есть страны, где эта враждебность, она как бы внутренняя, как бы другого мира совсем.
Как вы думаете, а у нас нет того, кто хочет поехать родить в Северную Корею, в Ирак, в Иран? Таких нету, да, в основном Майами, Лос-Анджелес. Но я имею в виду, что в основном люди, которые хотят, чтобы их дети родились, наверное, в хороших условиях, а в Нигерии, я не думаю, что были бы хорошие условия для рождения.
Ну, они живут там, в Нигерии, это как бы их естественная среда такая. Вот. Говорят, что вот в Израиле хорошо рожать и в два раза дешевле. Я не знаю. То есть, видимо, если люди все-таки из России, Украины, там, Беларуси состоятельные едут именно в Америку, наверное, это не только вопрос климата или, скажем, хорошей медицины. А все-таки они хотят этот паспорт.
Конечно, они хотят паспорт, потому что иметь этот паспорт в кармане – это очень серьезная вещь. Это, знаете, это будущее. Это будущее для ребенка. И я понимаю людей, что они хотят сделать и как они хотят приехать. Просто я считаю, что пользоваться этими посредниками очень и очень опасно. Надо, ну, по крайней мере, надо понять, выбирать, кем ты пользуешься и что за репутация у этих людей.
А в чем проблема посредника-то? Ну вот люди тебе помогают, ну, тебе снимают квартиру, они договариваются там на предродовое какое-то обслуживание там и так далее. В чем проблема с ними?
Это мы говорим о честных посредниках.
Да.
Вот, но есть очень сильные, очень много нечестных посредников. Я имел такие случаи, что люди платили деньги, приезжали, посредники их не встречали, не отвозили, не делали, деньги пропадали, судиться было невозможно. Я считаю, что...
Это по разгильдяйству или просто развод?
Это по мошенничеству, это тем, чем занимается основное мое занятие, ловить мошенников.
А, это мошенники.
Я считаю, что если вы даже договариваетесь, надо договариваться напрямую с клиниками. Есть клиники, есть доктора. Вот с ними надо напрямую договариваться. Вот, допустим, с Майами. Я не буду никого рекламировать, но есть вот клиники, допустим, я не знаю, вот я знаю клинику, допустим, где работают там два русских доктора. Я не буду называть опять их имена, но это некрасиво будет сейчас. Это,
да.
Можно напрямую позвонить в какую-то клинику и договориться. Они используют третьего посредника, который будет договариваться с клиникой, а клинику уже будет договариваться с госпиталем. Получается, очень много людей в линии. И все хотят кушать.
Но вот человек живет, я не знаю, там где, в Нефтеюганске, и он не знает никого, он не может позвонить в клинику. Он просто вот он вот, если бы он мог позвонить в клинику, он бы, может, и позвонил, но ему там другие там пацаны там или там братва там, ну кто там есть, говорят, а у меня вот баба рожала там-то и там-то, они и они так идут по цепочке, там вроде отзывы хорошие, все нормально, там люди довольны, там
Не, ну когда есть деньги,
деньги
когда есть
есть.
деньги, и хочется их тратить, то почему бы и нет? Но я еще говорю, что есть очень много мошенников, и я знаю, да, в Майами, опять же, не в Узане, в Майами же люди снимали через последнюю квартиру, приезжали, квартиры были ужасные, их встречали в аэропорту. И я часто сталкиваюсь с такими делами, разбираюсь в этих делах. Нет, есть, конечно, много порешек, и надо проверять. Надо всегда проверять, и надо всегда... Опять, не буду рекламировать, обратитесь ко мне, я точно проверю.
Да.
Вот, да.
А насколько у нас актуальна такая вещь, как злоупотребление в связи с тем, что люди приезжают, ну, как бы, типа туристы, и действительно скрывают там все дела, и все, а потом идут как-то бесплатно вот рожают. Можно бесплатно как-то ведь отражаться?
Вы понимаете, в Америке это очень интересно. Если ты приехал, и у тебя привел свою жену, она кричит, у нее схватки просто в emergency room, никто вопрос задавать не будет. Америка так устроена. В других странах мира с тобой разговаривать нигде не будут.
Но есть же предродовое обслуживание. То есть, конечно, вы можете на сносях там от бах, и тут же вас
Нет,
приняли роды.
предродовое обслуживание никто бесплатно делать не будет. Ни госпиталь, никто. Но если ты приехал, заехал в госпиталь рожать, то тебя примут, у тебя не спросят никаких денег, ни страховок, ничего, и ты родишь. И жену врачом. Вот и все.
Но ты не сможешь там, допустим, 3-4 раза приходить на прием, чтобы на тебя
Нет,
посмотрели, как у тебя
нет,
идет
нет,
ход
нет, нет.
беременности.
Поэтому мы не говорим слово emergency room. Это приемный покой. Это когда тебе плохо, и ты приезжаешь, и у них нет других вариантов, чтобы тебе помочь.
Понятно. Но это как бы большие объемы вот таких злоупотреблений.
А вы знаете, из в русском комьюнити небольшие. Я думаю, больше в испаноговорящем комьюнити, но у нас тоже есть такие люди, которые, но небольшое количество, не вижу
Я
больше.
читал, что вот там материал там был некоторый, к вопросу о том, насколько актуальна вот эта вот история с Anchor Baby. Вот эти вот, когда приезжают, там родят ребенка, а потом на ребенка целую семью там вытаскивают. И это немножко как бы не совсем грамотно, потому что, чтобы вытащить целую семью, нужно много денег иметь, это так просто не вытащишь. Там всю жизнь на это потратишь. Но я читал, что в основном они детей рожают. Не потому, что они хотят Anchor Baby, хотя это бывает, через границу перешел, ребенка родил, паспорт забрал и ушел. Но потому что они просто здесь живут. Вот 11 миллионов нелегалов. Некоторые говорят, что до 30, мы не знаем. Вот как бы официальная цифра типа 11. Живет 11 миллионов человек, но они естественным образом рожают детей. Что же им не рожать? Ну, если они уже живут, там половина из них по 10 и 20 лет тут живет. Больше 10 лет. Ну, конечно, они рожают. И, наверное, они бесплатно рожают. Вряд ли у них есть деньги там на. И страховки нет, они нелегальные, у них и страховки нет. Вот, но.
И не только страховки нет, я сталкиваюсь со случаями, что недавно машину страховки нет, они ездят на машине по городу без страховки и без прав.
Так нельзя же купить страховку, если так же просто не продадут и нелегалу.
Нет, я сталкивался с такими ситуациями, что были аварии, где погибали люди, и у противоположной машины не было ни страховки, не было ни прав у водителя. Водителя вообще до этого 2 раза депортировали за криминал из страны. Я тоже с ним сталкивался. Он опять проходил через границу, садился за руль.
Я был, поскольку страховым брокером там лет 7-8, то у меня были случаи, вот наши клиенты, они попадали в ситуацию, когда, ну там абсолютно, там очень серьезный ущерб, и у той стороны не было страховки, там сидел за рулем нелегал, и ну в принципе вы можете иметь такую страховку, да, иметь покрытие в своей страховке на случай, если у того нет страховки, это как бы, в общем-то, решаемый вопрос, но да, сейчас начали им.
Это называется bodily personal injury.
Это называется uninsured моторист.
Они
Вот
что
есть,
смотрели?
да.
Да.
Так вот, сейчас во многих штатах начали уже выдавать ID, там это driver's license, нелегалам. Там есть маленькая там пометочка такая, что еще, может, не сразу отличишь там от легального, но и стали выдавать. Потому что правильнее, если они уже тут все равно есть и все равно уже ездят, то правильнее все-таки, чтобы они были застрахованы, чем просто так ездить. Как бы такая
Я
философия.
промолчу, я не буду комментировать это.
Ну вот в 10 штатах уже это существует. То есть.
Но, слушай, в некоторых штатах, не будем показывать пальцем, есть уже, по-моему, 3 или 4 разных пола людей, так что нормально.
Это по штатам?
Нет, полу людей в Калифорнии, что есть мужчина, женщина, третий какой-то пол, четвертый, пятый. Поэтому меня вот ничего не удивляет в данный момент, что если нелегалам дают права, и, ну, значит, дают уже, что можно поделать.
Ну, если они уже все равно живут десятилетиями, так что ж теперь? То есть, конечно, я не знаю, это сложный вопрос, на самом деле. Это сложный вопрос. Ну, хорошо, тогда, раз мы про родильные дела поговорили, может быть, что-то из таких слов, как бы предосторожности. Я понял, значит, лучше иметь дело сразу с клиниками, чем с посредниками, или иметь с посредниками, но как бы по рекомендациям тех людей, которые пользовались, которые довольны и так далее. Что-то еще есть такое, вот, допустим, что опасно, и если вы это видите, лучше вот куда-нибудь, так сказать, отойти.
Но что-то подымяешь на родильном туризме?
Ну, или... например, ну, в данном случае вот узко в родильном. Что-то есть такое?
Ну, конечно, первое, что ты должен понимать, что если ты рожаешь через посредника, ты должен быть уверен, что бумаги о zero балансе, на любом балансе, ты получишь на руки, ты должен быть уверен, что Господь получил эти деньги, и еще раз убедиться, что он получил эти деньги.
Если мне посредник выдает бумагу, что все уплачено, я же не знаю, они с госпиталем рассчитались или нет.
А я бы проверил еще бы в госпитале тоже.
То есть спросить в госпитале, рассчитались ли с ним.
Конечно, да, и иметь эту бумагу себе каждый раз при въезде в страну, потому что если тебе на таможне зададут вопрос, то же дома показать эту бумагу.
Окей, хорошо, это хороший совет.
И не просто, я советую всем своим клиентам и знакомым вообще всегда с собой такой иметь дежурный чемоданчик при въезде в страну, так. Где пока, если ты снимаешь квартиру, что ты за нее платишь, что ты живешь, у тебя есть банковский счет, что тебе не надо нелегально работать на территории США. И все такое, что если вдруг тебе какой-то вопрос зададут, что ты мог показать, то для того, сейчас в последнее время вы, наверное, слышали, что телефон отбирает это, может быть.
Слушайте, вот вопрос человек задает. Я слышал, ну-ка, очень интересно. Я слышал, что когда беременная девушка, женщина, приходит в консульство на собеседование за визой, ей предлагают подписать бумагу, в которой говорится об отказе от гражданства. Я это не понял, честно говоря. От какого она-то может отказать?
От американского, я так думаю, но я отвечу на этот, я Сергей Абаков, я отвечу так, на этот... Сказать, что это полная туфта, не сказать ничего.
Да.
Вот. Ну, нет, это все сплетни. Такого никакого бумагу тебя полностью не имеет права заставлять писать.
Кроме того, это все равно противоречит закону. Любая бумага, которую вы подписываете, которая противоречит законодательству, которая не может быть в суде. Значит, то, что я пытаюсь русское слово к этому делу подобрать, то есть, которое в суде не может привести к тому или иному решению. Вот, это Филькина грамота. Поэтому.
Да. Так вот, и мы говорим к тому, что я всегда говорю, что иметь при себе дежурный чемоданчик, это раз, быть осторожным со своими мобильными девайсами, потому что офицер таможни Border Patrol Homeland Security может попасть открыть ваш мобильный телефон, посмотреть ваши фотографии. И посмотреть все остальное. Если вы где-то были до этого в Америке, я извиняюсь, и где-то работали, сфотографировались на рабочем месте и оставили это на телефоне, то, конечно, вас могут развернуть там. Не то, что я как детектив учу, как обойти закон, я не учу, как обойти закон, и закон нарушать нельзя, но вот надо просто, что людей может ждать при въезде в Соединенные Штаты Америки.
Давайте, может быть, еще вот что. Поскольку у нас тема, как бы мы начали с узкого, это злоупотребление при вот этих и мошенничество в родильном бизнесе, но вот актуальная тема с мексиканской стеной, переходом через границу, беженством, кидаловым. Меня тут закидали, затерроризировали там какое-то количество людей, которые требовали, чтобы я, значит, публично осудил там и как-то пальцем ткнул в каких-то других людей, а я их не знаю, я не чувствую в себе как бы уверенности, почему я должен там про кого-то гадости говорить, потому что я их не знаю и так далее. Поэтому, значит, что там за история, вот так, я знаю, что вы занимались, да, значит, что там за история, закончилась она, если да, то чем, если кто-то пострадал, то что ему теперь делать, вот так, может быть.
А история о чем мы еще?
Мексиканские дела, вот что там люди, им там истории сочиняли, там что-то им пытались, вот они ходили.
Да, это... Есть люди, посредники, которые живут на территории Мексики, которые выдают себя за иммиграционных адвокатов и предлагают людям написать историю, помочь перейти границу.
За жуткие деньги, кстати, там не дешево.
За жуткие деньги. Я не могу сейчас назвать полные имена, потому что идет сейчас федеральное расследование, и расследование с нашей подачи ведет федеральная полиция Мексики. Потому что, как ни странно это звучит, мексиканская полиция, если хочет, федеральная, она очень сильная. Вот. И идет расследование по этим людям, и когда это расследование закончится, я обязательно еще тебе расскажу. Ну да, за очень большие деньги просто практически кидали людей, есть очень много потерпевших. Есть люди, которые действительно пошли через неграницу, есть люди, которые ничего не получили, люди, которые платили деньги, им ничего не дали. Вот. Там на стороне Мексики сидят наши русскоговорящие сограждане. А с помощью местных мексиканцев они занимаются такими миграционными аферами.
То есть они могут, например, там, то есть они знают, кто из мексиканцев может там перевести через границу, например.
Ну, они знают, кто из мексиканцев может перейти через границу. Они знают, они часто просто людей кидают, и некоторые люди просто идут через официальную границу, их задерживают потом. Но они за это берут большое баснословное количество денег, и они не имеют права делать это на территории Мексики, потому что они сами приезжают туда по туристической визе, хотя всем рассказывают, что имеют вид на жительство в Мексике. Хотя сейчас мы проверили, никакого вида на жительство у этих людей нету.
Туристы?
Вот. Турист украл, называется.
Так,
да?
Окей.
Вот. Берут, да, баснословные деньги, не платят налоги ни на территории Мексики. И один из этих людей, насколько я знаю, опять я не могу называть, я очень сильно извиняюсь, последование. Я могу сказать, один из этих людей уже был депортирован с территории Соединенных Штатов Америки. И теперь окапывается в Мексике и ведет нелегальные действия на территории Мексики.
Тот, который ко мне обращался, значит, он такую историю рассказывал, что за $5000 ему сказали, что ему там чего-то там напишут, переведут там и так далее.
Ну, да.
И он пошел официально переходить границу, там как положено, в таком пункте перехода границы. Ему там повесили эту штуку на ногу, наверное, я так понимаю, и пропустили его в страну. Он там как бы обратился за политубежищем, его пропустили в страну, а когда он уже оказался в стране и пытался у них свою историю получить, за которую он заплатил 5000, ему прислали историю другого человека. Но когда он сказал, это не моя история, они вообще пропали и перестали с ним иметь дело. Я вот это вообще понять не могу. Если ты взял 5000 вместо $200 за то, чтобы там написать какую-то фитюльку, ну дай ему его фитюльку, ну что ж ты ему даешь чужую, ну почему ты должен пропасть?
Да, после... вот этот человек, это один из, он даже не скрывается, но мы с тобой его имя не будем называть.
Нет, правильно? Нет, не надо.
Он будет из свидетелей по этому федеральному делу. Вот, дело очень серьезное, и я думаю, что все фигуранты этого дела будут очень в скором времени арестованы мексиканской полицией, депортированы, экстрадированы в Соединенные Штаты Америки.
Но там уже как бы их там обыски произведены, да, там что-то такое?
Ну да, там уже было, да. Там уже были, там уже, опять же, то, что я, Миша, тебе рассказывал в личных беседах,
да,
я
да. Все, не надо, не надо.
А то будем перестукиваться потом.
Да, да. Ими занимаются, короче.
Вот тут такой вопрос: разве родители не могут получить гражданство через детей, рожденных на территории США? Они могут получить гражданство, когда ребенку будет 21 год,
да,
и ребенок подаст на воссоединение с семьей. Короче, это очень.
Но там есть еще требования к этому ребенку, к его финансовому состоянию.
Ну, да, он может спонсировать все это дело. Как помните, как было у этого Хаджи Насреддина, к тому моменту, когда телепадишах сдох,
да. Но больше того, ты когда воссоединяешь с собой родителей, они не могут там, по-моему, в течение 5 лет обращаться там за разными видами всяких бенефитов, там и пенсионных, и медицинскую страховку и так далее. То есть этот человек на себя берет очень большую нагрузку материальную, потенциально, особенно если родители уже в возрасте.
Да. Вот очень все, поэтому я всегда говорю, будьте осторожны с посредниками, с миграционными мошенниками, обращайтесь к нормальным адвокатам, зарегистрированным адвокатом, потому что адвокаты, если он спрашивает, у него есть лицензия, есть какой-то бар, который потом может оказать адвоката. Даже работая с адвокатом, не отдавайте никогда ему наличку. Всегда платите так, чтобы были ресит. Да как по-русски ресит сказать?
Ресит? Ну, квитанция.
Квитанция, чтобы была, извиняюсь, да. Чтобы была квитанция. обязательно все переговоры с адвокатом. Адвокат обязан вам сообщать о всех своих движениях в имейле. Все бумаги, которые адвокат заполняет, обязан вам дать копии этих всех документов. Не будьте жертвой, не надо давать себе жертвы, потому что когда человек сам хочет быть жертвой, он этой жертвой станет.
У меня тут была женщина какое-то время, ну, там несколько лет назад, которая рассказывала, как ее кинули вот такие иммиграционные посредники. Мы, кстати, знаем этого человека оба. И вот, значит, там история была такая, что она ему деньги заплатила, там, ну, не знаю, там, сколько там, немного, там, 500-600 долларов, ну, что-то такое. А он тоже был ей приглашение сделал. Так она ему деньги прислала на его личный счет. Я говорю, а как же так? Она сама в бизнес, ну, как бы она директором предприятия была, государственного, ну, какого-то. И я говорю, как же так? Я же взрослый человек. Я говорю, как тебе говорят на личный счет деньги? Как это? А там целый трест, понимаешь, там у них какой-то холдинг, там, я не знаю, там еще что-то. На личный счет деньги. А она на самом деле была настолько, вот, знаешь, как вот, когда на удава смотрит.
Гипнотизирована.
Абсолютно, она вот. И ничего не видела, не слышала, и все это она вот туда ее несло.
Но вот вчера у меня были люди в офисе, и тоже у них проблема была с иммиграцией, у них там криминальная проблема, они пришли ко мне. И они говорят, кто вам заполнял документы на иммиграцию? Они назвали человека одного имя, но все знают, что он мошенник иммиграционный. Он имеет офис, все об этом знают. Я еще не понимаю, почему он не арестован, мы над этим работаем, но они к нему пришли тоже. И когда я спросил, ну вы же, наверное, слышали, они, ну сейчас мы уже услышали, но уже поздно, мы уже отдали деньги. Вот, поэтому опять, когда вы видите рекламу в интернете, очень нелегально писать, что мы работаем с иммиграционными адвокатами. Мы можем, иммиграционные адвокаты работают на нас. Иммиграционные адвокаты ни на кого не работают. Адвокат не может работать с посредником. Когда адвокат делает рекламу, он обязан показать свой адрес, свой бар-номер, свою лицензию и все остальное, потому что это должно быть все официально, легально, а не через посредников, которые потом предоставят тебе иммиграционного адвоката или потом будут тебе писать какую-то историю.
Ну, это то же самое, как посредники, которые между клиникой и пациентом, да, они как бы занимают, они его селят куда-то, они там помогают ему там с билетами, с тем, что он приехал там и так далее, и так далее. Но и здесь то же самое получается. Он сам, он говорит, я не адвокат, но с нами работают, с нами работают.
Это нелегально, это нелегально. Это все нелегально, Миш. И самое интересное, что мне обидно, сколько я людям об этом не рассказываю, не пытаюсь до них донести, они опять вступают в то же самое
да.
место.
Ну, есть две категории, как бы. То есть есть такие, которые один раз вступили, и потом что-то думают, что-то я не то сделал. А есть такие, которые не могут не вступить. И их очень много.
Но, к сожалению, так оно есть. К сожалению, так оно есть. И как вот у нас здесь случилось с моей мамой, Sunny Medical Center, их накрыли не за то, что люди рожали, кстати, чтобы
понимать. Майами Мама компания называется.
Майами Мама и компания была Sunny Medical Center.
Okay.
Была. Да, опять же, накрыли не за роды в Америке, как многие люди думали, а накрыли по другим немножко статьям. Там было money laundering, потому что переводились очень большие количества денег из Америки в Россию в Америку. Хозяйка офиса имела два имени, американское имя, русское имя, она вгоняла деньги туда-сюда.
То есть ей мало было денег от бизнеса, она еще занималась отмыванием.
Ну, это вот она эти деньги отмывала. Потом второе, это мошенничество со страховками, третье было. Там было очень много. А нотариус, кстати, нотариус, чтобы вы понимали, это интересная тема. Нотариуса подхватили не за то, что он ставил эти печати. Это вылезло потом.
А за что?
А за то, что этот красавец нелегально в обход Госдепартамента продавал на территории России камеры ночного видения с терморегуляцией. Это значит, сидит солдат в окопе ночью,
так.
Достает эту камеру, смотрит в нее, допускай, возьмем даже Украину, российский солдат да. у него, да? И он видит ночью, сколько в окопе людей сидит с той стороны, потому что по термо, по теплу он видит движение тел.
Ага.
Это запрещено в продаже Госдепартаментом США. И этот товарищ нотариус продавал эти камеры в обход. Он покупал и отправлял их в Россию.
Но, может, он не знал, что нельзя?
После чего все началось. Вот. Ну, надо быть полным идиотом, не знать об этом.
Ага.
Вот. И он продавал эти камеры. Это шпионаж практически. Это нарушение всех... Вот, и взяли за это, потом уже все раскопали.
То есть он как бы серьезно сидит уже?
Да, так еще сейчас арестовали его подельника, какого-то дедушку из России, который в Таиланд поехал отдыхать. Ну, американцы же любят, знаете, да, поездки в Таиланд, и оттуда уже назад не возвращаются. Вот, так вот, они арестовали какого-то дедушку, который помогал им продавать эти приборы, и сейчас его в США. Его.
То есть дедушку в Таиланде арестовали?
Это не первый случай, я таких случаев очень много видел. Это не первый случай.
Ой, господи. Вот. То есть, но США, то есть он мог купить это в США? То есть,
купить может, да, пользоваться территорией США. Даже как, знаете, вот с этими Sony PlayStation, вот детские игры Sony PlayStation,
так,
их нельзя продавать их в такие страны, как Ирак, Иран, Северная Корея, потому что какие-то комплектации этой игры можно использовать в управлении крылатыми ракетами.
Ой, господи, боже мой. Дожили.
У меня был один случай, ко мне обратились коллеги с Украины, тоже детективы, и попросили меня отправить на Украину им где-то подарок за деньги, отправить 5000 бронежилетов. Вот. Ну, для какого-то, я не знаю.
А почем нынче бронежилет? Почем нынче бронежилет?
Чтобы мы нашли там level 3, можно было взять там до 300-400 долларов. Дело не в этом. И когда я начал узнавать, то Госдепартамент показал небольшой шиф, сказал, никакие бронежилеты не покинут территорию США. Мы говорим, простые бронежилеты, а давай с продавой камеры, термо ночного видения, прицелы и камеры.
Угу. Ну, хорошо, то есть, можно сказать...
Но здесь вопрос, что вы можете сказать на Юрия Моше, можно ли ему доверять? А, Миш, я не буду на этот вопрос отвечать, потому что это ответ компетентных органов. Я не буду.
Да.
Просто очень интересный вопрос. Ни ты, наверное, на этот вопрос отвечать не будешь, правильно?
У нас есть, на самом деле, на нашем канале мы постоянно показываем каких-то людей, про которых мы считаем, что им можно доверять. Вот у нас есть там два адвоката, у нас есть Андрей Романенко и Светлана Каф, у нас есть Таня Богданова, человек, который визами занимается. И если вы просто там у нас на канале поищите, то вы найдете их со всеми координатами и так далее. Поэтому как бы наш ответ на этот вопрос в том, что вот есть люди, которых мы рекомендуем, мы их давно знаем, много-много лет знаем, и никто никогда не жаловался.
Но они лицензионные адвокаты, правильно?
Ну, конечно. Значит,
и вы не говорите, что они на вас работают, правильно? Они же на вас не работают.
Нет, на меня не работают.
Да, вы просто говорите, что вот я знаю такого адвоката, он хороший человек, он хороший адвокат.
Да.
Он помогал людям, пойдите к нему.
Вот я даже денег с них не беру, когда показываю, потому что как-то я считаю это неприлично. И, ну, как-то они рассказывают полезные, интересные вещи, у нас их любят очень на канале, и говорят, а когда там будет в следующий раз там выступать Светлана Кап? Поэтому как, я считаю, что это люди, которые нас как канал делают более интересным и таким содержательным, полезным.
Я вообще очень благодарен, очень интересно. Я как с вами познакомился, Михаил, у меня жизнь перевернулась. Да. Я стал в жизнь верить.
Ну, в общем, да, у нас тут я просто пытаюсь какие-то вопросы прочитать из ленты вот этой вот. Но там как-то больше дискуссия такая разворачивается между участниками, нежели вопросы к нам. Ну что же, тогда, может быть, давайте мы на этом месте, да, значит, распрощаемся. И, ребят, давайте так сделаем. Значит, я понимаю, что это видео, его еще, ну скажем, в течение недели его посмотрит еще много народу, эту запись, а там, может быть, еще кто-то. Поэтому, если у вас вопросы есть какие-то, я понимаю, что у кого-то возникнут вопросы более содержательные. Пишите там, мы их подсоберем. И, значит, Стив, он любит поговорить на разрешенные темы. И мы поговорим, правда?
Да, я не буду заниматься рекламой, но можно один вопрос?
Да.
У меня в Фейсбуке есть такая страница, называется «Внимание, мошенники».
Да.
И вот там вот выкладывают люди всех мошенников, которые находят на территории США, которые когда-то кого-то кинули. Это маленькая база данных, куда вы можете выйти, написать, пожаловаться или задать вопросы. Просто по-русски «Внимание, мошенники».
А нет такого, что там половина людей, как они, допустим, сами что-то хотели намудрить? Я вижу часто людей, которые сами жульё последнее, и вот там приходит честному человеку, а тот им, допустим, не сделал, не помог там или что-то, послал. Они говорят, вот там, и начинают на него жаловаться. Я таких много вижу.
Мы пытаемся проверить, а никогда мы не выставляем ничего, наши медиаторы все это смотрят. Uh-huh. Если человек на кого-то жалуется, он должен предоставить мне полные доказательства, переписку, биллы и все остальное, прежде чем мы что-то выставим.
На меня не жалуются. На меня не жалуются.
О, Миша, на вас не жалуются, вас уважают и любят.
Что, даже
нас... На вас просто один раз жаловали, что вы у меня интервью когда-то брали, кому-то не понравилось. Это все нормально.
Ну да. Ну хорошо, то есть я понимаю, что вам достается там в соцсетях и... Знаете,
а что могу сказать? Я ловлю мошенников, и они все довольны этим. И те, понимаете, тем людям, которым я помогаю, они счастливы, довольны. А тем, кому я от того, что я помог этим людям, стало плохо, и конечно, они недовольны, и они пытаются много чего сделать, но это моя работа.
Тут я, есть, знаешь, ментально, я бы сказал, такая есть парадигма, что ли, что если вот ты, допустим, там, ну скажем, привел к общему знаменателю соотечественника, да, там, вот, допустим, он что-то нарушал, да, и дальше при твоем участии, значит, он пострадал за то, что нарушал. Общее такое суждение не говорит, вот он дурак, он нарушал, или он жулик, он нарушал, его за дело посадили. А говорят, ты посмотри, какой гад, он его сдал. То есть, как будто он честного человека сдал, и честного человека ни за что посадили.
Ну, понимаешь, люди не понимают, мы никого не сдаем, потому что мы работаем, а все наши детективы, это все бывшие полицейские, все law enforcement, и мы работаем просто напрямую с правоохранительными структурами, мы с ними сотрудничаем. Вот, и никто никого не сдает, но если человек нарушил закон, он должен за это отвечать. Допустим, меня, как несколько человек, меня не интересуют нелегалы. Работают они нелегально, работают, что они делают. Пока этот человек не нарушил какой-то закон, не украл, не убил, не своровал, не избил кого-то, меня этот человек не интересует. Но если есть потерпевшие, которые пришли с какой-то помощью, а он участник, член или что-то такое, какой-то нелегальной группировки, ну, тогда меня начинает это интересовать. Но вот это слово «сдать», «не сдать» – это пережиток российского социализма. Или
кого-нибудь. Как «настучал». Да. Ну что же.
Это пережиток. Вы помните, Миша, напомните, я может быть анекдот такой. Помните, когда мясник из Советского Союза приехал в Израиль и устроился на работу в лавке, и ему дали 4 килограмма мяса, и он должен был принести там 300 шекелей, а он принес ему хозяину 500 шекелей. Uh-huh. И хозяин говорит, а как ты делал? Говорит, а я там подвесил, здесь довесил, кошечку положил, тут на весы нажал, вот тебе 500 шекелей. Он его уволил, его.
Да.
Да что ты меня уволил? Говорит, а тебе денег больше принес? Он говорит, мясник ты хороший. Говорит, ну, говорит, у тебя, говорит, пережиток коммунизма в голове остался.
Знаешь? Ну да, а как мастерски они, да, вот ребята сейчас, наверное, не знают, как мастерски они вот вырезали это мясо, и там кость вот такая, а ты ее даже не видишь. И так оно вроде... Они большие мастера были.
А вот я быстро попросил, бывшие полицейские, только из США берете на работу? Да, только из США, да. Мы только берем, у нас работают только полицейские, бывшие офицеры спецструктуры и полиция, потому что наши детективы, наши агентства имеют специальный доступ и специальный доступ по левелу, чтобы работать с такими компаниями, как Lockheed Martin и другими государственными структурами.
Тогда, может быть, я перефразирую вопрос. Если он вот такого плана специалист из другой страны, у него есть какие-то возможности работать? Ну, у вас.
Нет. Но не у нас, я не знаю, а у нас нет. Uh-huh. Потому что у нас нужно иметь специальный левел доступа, потому что мы имеем работу, мы часто работаем, мы имеем... доступ к Homeland Security, на какие-то левелы Homeland Security, поэтому.
Ага. Ну что же, хорошо. Ладно, все, мы тогда прощаемся с нашей аудиторией. Я, честно говоря, не знаю, сколько нас тут было. Давайте я сейчас гляну, может быть.
246 человек смотрели нас.
А, то есть немного. Мы не 248 сейчас, да. Мы, наверное, вышли поздновато в эфир, когда уже все спят. Ну, тем не менее, всем, кто смотрел, спасибо, тем, кто посмотрит позже, значит, тоже спасибо, и до следующих встреч, значит, пишите вопросы в комментариях к видео. Все, ребята,
спасибо.
Прощаемся, до свидания.